Здравствуйте, дорогие друзья! Мы действительно встречаемся сегодня в такое время, когда мы находимся на таком мосту между предыдущим и следующим состоянием. Вышли мы из Пурима и приходим мы в Песах. И если говорить о прошлом и будущем, то очень интересно, собственно говоря, Пурим – это как бы завершение исправления, это уже когда зло и добро вместе служат. И все это служит добру, исправленное состояние останется навсегда и впредь даже в будущие времена только этот, останется только Мегилат Эстер, только этот праздник, исправленное состояние. А идем мы как бы вперед и двигаемся к Пейсаху. А Пейсах — это вообще рождение, рождение еврейского народа, рождение Ам Исраэль. То есть поэтому понятие прошлого, будущего во временном представление, оно не работает в духовном плане, потому что в духовном вообще нет прошлого и будущего, это духовный рост, просто духовный рост от состояния «я», маленький человек, новорожденный, но не будет такой до Творца. Это наша дорога, это наше отношение с Творцом, это смысл, из-за чего мы пришли в этот мир, и мы его разворачиваем, нам Творец это разворачивает через наши праздники, которые такой сигнал, такое место, где можно, подходя к нему, находясь в нем и после него, осмысливать совершенно иначе свои отношения с Творцом, собственно. Все это такая великая, можно сказать, игра, которая описана в песне песни, когда мы гонимся за нашим любимым, наша душа ищет Творца, мы то его находим, то он прячется от нас, он хочет, чтобы мы его искали, и в этом вся наша работа. Можно его искать только, если ты стремишься приблизиться к нему. А приблизиться – это значит по свойствам. И вот с этого, можно сказать, мы начинаем в Песах, мы рождаемся духовно. И таким образом мы можем рассматривать все наши праздники и все события. Можно смотреть на них так, как посторонний человек посмотрит и скажет, какие у вас странные праздники. Вы почему-то празднуете страшные вещи, которые с вами произошли. И вы так счастливы, что вас не уничтожили, не убили. И вот это у вас Нес, называется Нес, чудо. У нас есть чудо Хануки, у нас есть чудо Пурима. И это каждый раз. И теперь чудо Песаха, это тоже мы должны были быть уничтожены. И остались, у нас вывели. И вы каждый раз радуетесь тому, что вас не уничтожили. Это можно сказать, глядя со стороны, действительно, как странно. В игре в празднике не победы какой-нибудь там, какие-то храбрые воины кого-то победили. Об этом вообще речь никогда не идет. У нас мы какие-то вещи, которые мы, если истории, как праздник Песах, он истории, и остальные там, которые пришли не истории, а уже позже от наших великих там, великих тех, кто имел право ввести это в праздники. Короче говоря, у нас странные праздники, но они совершенно другого принципа. Они не работают тем, что они какие-то исторические. Они важны нам тем, что они какие-то сегодняшние и сейчас очень-очень нам необходимы. Ну вот, родились в Пурим. Что это за Песах? Что это за такое рождение странное? И что это за Нес, который Нес, чудо, которое с нами происходит, и мы его отмечаем таким торжественным, очень сосредоточенным образом. Собственно говоря, что такое Нес? Чудо. Это что такое чудо? Это когда мы не можем справиться сами с чем-то очень-очень важным, и нам требуется помощь небес, и она приходит и происходит, и это называется чудо. И вот такое чудо произошло с нами в Песах, потому что мы откуда вышли? Из места фактически, где мы были уничтожены бы, если бы остались. Растворились бы, исчезли бы физически и духовно, и все-таки мы оттуда выведены, причем выведены действительно чудесами и всякими обычными явлениями, и выведены из Мицраима, из Египта, вывезены от фараона, который за нами гонится, и мы выходим на свободу, какую-то очень своеобразную свободу, где мы должны делать какие-то вещи определенные. Мы не свободны делать то, что мы хотим, а мы должны выйти и прийти к тому состоянию, куда нас хочет вывести Творец. Это общие слова, но если посмотреть с нашей еврейской стороны, со стороны Торы на то, что происходит, то, в принципе, вот эти праздники, которые имеют такой внешний вид, какие-то внешние правила, которые надо выполнять, они имеют огромный внутренний смысл. И мы буквально двумя словами скажем, спросим себя сами, что такое фараон, что такое Египет, что такое египетская неволя, из которой мы должны были выйти. И таким образом, что такое, в конце концов, сам Песах. Фараон – это символика зла, злого начала, окончательного эгоизма и всех вообще помех, которые между нами и Творцом. Это такая символика, которая называется фараон. Если мы от него убегаем, отодвигаемся, то мы приближаемся к Творцу, потому что Творец создал такую возможность нам выбора и движения к нему. И вот этот фараон нам нужен как точка, от которой мы должны двигаться в сторону Творца. Это фараон. Египетское изгнание – это значит состояние, когда мы погружены в наш эгоизм, мы не хотим ничего с этим делать, и мы поглощены этим, так сказать, этим пленом, тем, что нас там заставляют, как бы вынуждают что-то делать. В принципе, это внутри нас, этот фараон, этот плен наших свойств и так далее. И вот Творец делает это чудо, он нас выводит, у нас есть Песах, то есть день, когда он там, вы знаете, почему он называется Пасах, Творец проскочил дома еврейские и уничтожил первенцев Египта и так далее. Это можно говорить об этом как о каком-то историческом факте, чуде и так далее. И можно понимать это внутреннее, как и духовное понятие, когда Творец оставил, невзирая на то, что мы себя вели, может быть, не самым идеальным образом, все равно он оставил нас и вывел нас из этого состояния. И, в принципе, слово «Песах» – это «уста говорящий», да, в переводе на русский язык. Слово «Песах», кроме того, что перепрыгнул «Пасах», вообще имеет второе значение. То есть это праздник, где очень существенно, что мы говорим. У нас есть пасхальная года, в которой излагается очень глубоко и коротко общий план творения и наша цель наша в этом плане. И также очень важно не только то, что мы производим из наших уст, а также только то, что мы кладем в наши уста. То есть очень серьезное правило связано с тем, что мы берем в рот в эти 7 дней, то есть в пасхальную неделю. То есть есть ограничения, и это связано с тем, что поскольку мы обновляем, что такое вообще Песах, это обновление отношений с Творцом, мы их чистим. Мы чистим все, что накипело нехорошее, то, что наши отношения с Творцом немножко упали, как нам кажется, мы хотим следующего витка. Мы чистим свою душу, конечно, тем самым у нас есть внешняя чистка наших домов, и большие усилия, особенно женщины, так все поглощены в это. Но, извиняюсь, очень важно на этом фоне не потерять глубину, из-за чего мы это делаем. Мы очищаем наши отношения с Творцом, мы их обновляем, потому что и если у нас символика хлеба, леха, это символика веры в Творца, и это символика, называется хесед, то есть милосердие. И вдруг почему-то на Песах мы отказываемся от этого раздутого хлеба, который символизирует эгоизм, раздутое желание получать и так далее. Вот вдруг в эти 7 дней то, что, к чему мы так привыкли, от этого надо отказаться. И есть тот самый хлеб бедности, который называется маца, нераздутый, скромный. И наше отношение с Творцом, таким образом, понимаете, мы и внешне, и внутренне, мы совпадаем. И это очень важно, когда наши намерения и когда наши поступки, они совпадают. Поэтому, так сказать, понятие времени, как говорится, это то движение вперед к Творцу, которое, дай Бог, нам всем удачно использовать это время, которое дается праздничными днями, какими-то правилами, они нас пробуждают. Творец нас время подталкивает к тому, чтобы мы двигались, потому что если мы не двигаемся, то мы никак не можем расти, а это, в общем-то, то, из-за чего мы сюда пришли. Мы с вами сейчас говорим общие слова, на самом деле касается это всех нас. И очень интересно, как Творец делает такую вещь. Он для того, чтобы обычным людям которые хотят двигаться, но не очень имеют силы или не очень знают, он шлет в этот мир единицы, но великих праведников, великих людей, которые помогают своей жизнью и своими делами, а потом после того, как они уходят тем, что они за собой оставляют, они помогают нам существовать в этом мире правильно, двигаться по правильной дороге и понимать вот этот мост, который между, что называется, прошлым моим состоянием и будущим, чтобы по этому мосту я шел и понимая, куда иду, что называется, и хотел бы идти по нему, и делал бы это энергично. И вот, когда ты рядом с праведником, ты, может быть, даже это не очень ценишь, но потом, когда проходит какое-то время, ты издалека смотришь, думаешь, боже мой, какое счастье вообще находиться рядом с праведным человеком. И ты из его маленьких дел, из его больших дел, из того, что ты успеваешь, ты можешь выучить очень много и сам пройти то, что ты шел бы, может быть, еще не одну жизнь, ты можешь пройти ускоренным способом, потому что этот великий человек, он свою силу, он уже не экономит для себя, он ее с тобой делится, с людьми делится, и вы в этом потоке можете подняться быстро и прекрасно. Поэтому, как всегда, с большой любовью и с благодарностью, я беру вот эту книгу, которую называется «Чтобы ты остался евреем». Это книга Рава Ицхака Зильбера. И я с его помощью, потому что имела счастье несколько лет подряд записывать там эту книгу из его уст, поэтому мы имели счастье, наша семья, как-то слышать его и видеть его, встречаться, хоть иногда это было раз в неделю всего час один, поэтому заняло не один год. Но мы имели такую возможность, такое счастье все-таки это записывать. И с помощью еще других людей эта книжка вышла давным-давно. Но я пользуюсь ее постоянно. Она настольная у меня для того, чтобы... Она мне дает силу. Я получаю силу от этого праведника, который поделился. Он делился при жизни и оставил нам это и сейчас. И мы с ним вместе... Давайте с вами вместе облегчим нашу дорогу к Песаху. Особенно меня понимают хозяйки, которые много начинают трудиться в эти недели и в эти дни для того, чтобы дом был очищен. Такая внутренняя потребность, она вообще-то духовного порядка, чтобы было чисто и начать как бы сначала. Это понятно, потому что мы как бы духовно мы рождаемся, и мы хотим очистить наши отношения с Творцом. Ну, это как-то это вливается физически, потому что это проще и понятнее. И вот давайте посмотрим, как сам Рав Ицхак Зильбер в ситуации, которая наша просвет и покажется нам слаще меда, ситуация, в которой он находился, а находился он в лагере, в котором он был заключен, после того, как был арестован, был в тюрьме, и он попал в лагерь не на один год, и там он исполнял все абсолютно, знаете, это еще не просто лагерь, это лагерь сталинских времен, где он старался и выполнял все только, что можно выполнять, даже то, что практически было выполнить невозможно. А теперь давайте посмотрим, у нас есть Песах, у Песах есть определенные правила, и мы с вами стремимся тоже это все выполнить. Давайте посмотрим, как это делают праведники. Глава называется «Подготовка к Песаху». Прошел Пурим, до Песаха оставалось немного времени, готовиться надо было заблаговременно. Я говорил евреям в лагерь: не могу обещать, что это сократит нам срок, но мы должны стараться не есть хлеб в Песах. Они, в принципе, были согласны, но не представляли себе, как это можно сделать. Нам и пайки не хватает, а если ее не есть, что будет? Я сказал, что попрошу жену, она достанет муку, выпечет мацу, а мы попробуем добыть картошки. Итак, что такое Песах? Это ограничение, как мы уже говорили, в еде. И первое, что должно быть, маца. Одна из вещей необходима для того, чтобы в Песахе выполнить мицву Песах. Даже не то, как еда, а как просто для того, чтобы выполнить эту мицву. Вот теперь как добывается маца. Гита, это жена Рава Ицхака Зильбера, Гите удалось достать 8 пакетов муки, 24 килограмма. В то время это было невероятно непросто, это было и опасно добывать эту муку, потому что обращало внимание на себя то, что человек покупает слишком много муки. кроме того, что было совершенно запрещено печь мацу, продавать мацу, это каралось годами заключения. Я продолжаю дальше. Это, как я уже говорила, было непросто. Но главная опасность заключалась в том, что тогда пересажали многие из-за готовления мацы. Давали по 8-10 лет. И потому и пришлось добывать так много, что она хотела обеспечить мацой не только свою семью, еще двоих детей, она двое детей и муж в тюрьме. Она хотела не только свою семью, меня и других заключенных в лагере, но еще несколько еврейских семей. Перед праздником к ней пришли несколько человек и сказали, что год тяжелый, они боятся идти за мацой. Так что если она не решится купить для них, придется их семьям провести праздник без мацы. Значит, у нее муж сидит, у нее двое детей, они боятся, а она не должна бояться. От большой неприятности Литу спасло чудо. Она все-таки отнесла ту мацу, ее выпекли, теперь ее надо везти домой. Когда она на санках везла домой мацу, выпеченную в тайном месте, ее задержал милиционер татарин. Что везешь? Гита стала обстоятельно рассказывать, что у нее двое детей, одного из них день рождения, она везет печенье. А почему так много? Идем в милицию. Оно упирается, тянет время. Он посвистел, вызвал еще одного милиционера. Посвящались по-татарски. И вдруг тот, что пришел, махнул рукой. Можешь идти? Это было так невероятно, что жена потом говорила. Это, наверное, был Илья Унави, пророк Илья, в виде татарского милиционера. Такое случилось чудо, что ее не арестовали, потому что это могло стоить жизни. Дома Гита разломала мацу на куски, положила в мешочки, написала печенье к чаю, и их удалось передать в лагерь. Итак, маца есть. Но, кстати, ну, тут он, Рав Зильберг все время приводит еще интересную галаху, я буду, наверное, читать, чтобы мы с вами заодно подучились. Он приводит галаху, каким образом он мог там все соблюдать, потому что он очень хорошо знал эти правила. Значит, она разломала мацу. Маца должна быть целая, если вы помните, да, на РФПСе. И он, Рав Зильбер объясняет, Шулхан Арух, свод еврейских законов, разрешает при отсутствии трех целых листов мацы произносить положенное благословение аляхилат маца. Послушайте меня. На кусочки, даже на пыль от мацы и на мацовую муку. То есть, если у кого-то, не дай бог, нет возможности получить настоящую мацу, он может воспользоваться советами Рав Зильбера, которые мне бы очень пригодились, нам бы пригодились, тем евреям, которые вышли из Советского Союза и не имели там такой возможности, если бы мы знали, как и что можно делать. Итак, маца есть. Есть даже марор, горькая зелень. Жена принесла хрен. Но как быть с вином? Да, вы помните, что у нас маца должно быть вино. Это необходимо для пасхального седера. Его вообще нельзя приносить в лагерь. Хорошо, что я знал. Он, опять же, знал правила. Если сварить изюм и отцедить отвар, то Шулхан Арух разрешает произносить на него благословение, как на вино. Буре пригагафен. Сотворивший плод виноградной лозы. Жена передала мне такой компот, в кавычках, под видом банки с вареньем. Я отцедил жидкость накануне Песах. И этого хватило на арба косот 4 бокала, необходимые для пасхального седра. Значит, теперь дальше. А теперь вы мне не подскажете, а что дальше кушать и где варить на Песах? А где и в чем варить картошку на Песах? Потому что другой еды, кроме картошки, не будет на все 8 дней. Кстати, напоминаю, что в Галуте есть два первых и два последних дня, то, что у нас по одному дню в Израиле, то в Галуте это по 2 дня с обеих сторон, то есть затягивается еще на 1 день сам весь праздник Песах. А где еще варить картошку на Песах? Я-то, послушайте, никогда не ел в столовой. Довольствовался хлебом и чаем, так что мне не привыкать. Это за 3 года того, что он сидел в тюрьме. Но как быть с другими? Достал я у одного зэка большой чугун и стал его очищать льдом и песком, чтобы потом кашировать. Понятно? Мучаюсь с ним. Подходит Мишка Косов, пахан, то есть главарь у блатных. Здоровый такой, красивый мужик лет 35. И говорит на чистом идыш. Все были уверены, что он гой. На чистом идыш. Я еврей, слыхал, вы собираетесь не есть хамец. И я с вами. Протягивает сотенную бумажку. Это были, кстати, большие деньги тогда. Пусть ваша жена достанет на кошерную курицу. Евреи рядом чуть в обморок не упали. Да и я порядком оторопел. Мишка Косов еврей. А Мишка объясняет, что меня воры русским считают, так мне даже удобней. Итак, теперь мы с вами видим, значит, у них есть маца, у них есть вино, даже кошерную курицу, значит, на нее будут деньги для Мишки Косова, и также он очищает котел до кошерной картошки. Теперь еще вопрос, где хранить мацу? Да, думаю, хорошо убирайте, прежде чем положите свою мацу, правда, на полки, на свои чистейшие. Что делать в тюрьме? Где хранить мацу? Каждая тумбочка на 4 человек, и вокруг полно воров. Меня спрашивали, что ж, в тумбочке будет лежать хлеб, а мы будем тут же держать мацу? Я ответил, в Торе сказано, «Ло эре леха хамец». Вот обратите внимание, тоже очень важный совет для тех, у кого не самые идеальные условия. Чтобы в твоем владении не видно было хлеба. А тумбочка не твое владение, и что в ней тебя не касается. То есть ты только за свое отвечаешь, если у тебя соседи, или даже в семье ты не можешь сделать так, чтобы это было идеально так, как нужно, а ты отвечаешь только за свой участок, за который ты можешь ответить, чтобы снять с нас этот, так сказать... Ненужные волнения, Рав Зильберов говорит, это начинает не касаться, только то место, которое твое. Но все равно неприятно. Кроме того, как известно, стоило в лагере кому-то получить передачу, как к нему подходили представители от воров и полагался дать встречу, иначе ночью забьют 5 минут. Косов провел инициативу, он состоял в лагерном драмкружке и углядел там новую тумбочку. Взломал дверь, украл тумбочку, принес ее в канун Песах. Вот тумбочка с замком, чистая, будет специально для Песах. Потом подошел к ворам и говорит, сегодня и еще 8 дней, если кто подойдет к Зильберу, попросит поделиться, в кавычках, останется без головы. Они знали, что он слов на ветер не бросает, и не подходили. Мишка и сам мучился, не ел хамец. Но где, собственно, проводить седер в лагере, не подскажете? Я рискнул, пошел к еврею в санчасть. Ты обычно раздаешь лекарства с 8 до 9, но ведь можно раздавать с 6 до 7. Сделай так всего 2 дня, два, потому что в диаспоре, да? И, значит, праздничные мероприятия 2 первых дня. Значит, короче, он уговорил, и он меня послушал, 2 вечера освободил санчасть, сидел с нами и ел мацу. Вот. И теперь следующая интересная вещь, что Рав Зильбер хотел, он все-таки не держал в тумбочке мацу, потому что даже в новой, потому что он боялся теперь, что его просто обворуют, что украдут эту мацу, поэтому он ее сдавал, каждый день ее сдавал на хранение, как можно было сдавать в нем вещи ценные, чтобы их не украли. Так он сдавал мацу, потом приходил и забирал. И, значит, у него был там человек, который этим занимался, тот зэк, который принимал и отдавал вещи, он должен был брать расписку, но он Рав Зильбера хорошо знал, никогда у него расписки ни за что не брал. Ни разу за 2 года не попросил расписку ведомости сдачи получения. Он просто сдавал и забирал свои вещи. А то случилось непредвиденное. Уже начался праздник, уже Йом-Тов, как говорится. И он вдруг потребовал, распишись. Это же праздник. В праздник нельзя писать. Я удивился, что случилось. Вот не подпишешь, не получишь. А ночь Песах уже началась, и писать нельзя. Промучился с ним больше часа. Распишись и все. До сих пор не понимаю причины. Это было испытание свыше. Большим трудом я уговорила его дать мацу без подписи. Извините, что я вклеиваюсь в таком высоком месте. Я вклеиваюсь в свое мелкое воспоминание просто от очень многих лет, которые мы провели, моя семья, мы были отказники в России и стали религиозными. И на этом времени у нас было очень много, особенно в начале, проблем, потому что надо было приспособиться, чтобы окружающие и соседи, и КГБ, и все прочие, которые пытались нам испортить наше исполнение, чтобы как-то все-таки этого избегать. Я помню, что очень мучилась тем, что они нам специально почту не давали, письма как долгожданные с родственниками, с друзьями. Мы были без телефона, нам не давали разговоры. И вот письма заказные приносили только в шаббат для того, чтобы взять у нас подпись, чтобы мы нарушили шаббат. И мы очень мало что знали, могли ни у кого спросить, не знали, что с этим делать, но мы просто не открывали почтальон. Она ногами там стучала уже в эту дверь. И, во-первых, портила нам праздник, уже у нас были гости, мы сидели за столом, а там грохот, она хочет передать мне письма, чтобы я расписалась. И вот однажды я не выдержала, я не знала. В общем, короче, поступила я по такому... По воле с неба я распахнула дверь на этот грохот и сказала ей: не стучите, я не возьму заказные письма, потому что я еврейка, и сегодня суббота, и я не могу подписаться. И вот эта нееврейская женщина, значит, я не помню, она полька или литовка, она ахнула просто, ахнула. И вместо возмущения, там, что она там каких-то, она вдруг сказала: ой, извини, я не знала, я никак не могу понять, почему они мне всю неделю не дают эти письма, хотя они уже пришли, дают только в субботу. Теперь я поняла, она говорит, и потом тихо, шепотом мне говорит: я вам буду приносить их в понедельник. И с тех пор она эти заказные письма, которые ей вручали на субботу, она приносила мне в другой день. То есть я тогда не знала, что делать, это было небезопасно, но, в общем, я закричала, что я еврейка, которая... не может писать в субботу. Я очень понимаю, как Рав Зильбер, который отвечал за Песах, как к нему готовились, и вдруг он не может получить, потому что это требует подписи. Это так естественно, так понятно. Вот вечером в Песах мы вошли в санчасть. Мы сидели за столом, как цари, пили вино или мацу и читали о году, который принес Партор принес ему о году. Понимаете, что делает Рав Зильбер? Весь мир и все злодеи становятся праведниками и начинают его обслуживать. Так, значит, теперь как быть с остальными? Нас было столько человек, сколько могло вместиться, кажется, 12. Я пригласил самых близких. А как быть с остальными? Представляете, у Рав Зильбера там уже все евреи лагеря, их тогда было очень немного, немало. Они все уже готовы соблюдать. Значит, хотя кем они только не были до того, как они попали в тюрьму. Как быть с остальными? Он волнуется, что делают остальные евреи, которые хотят соблюдать этот очень важный вечер. Это вечер контакта с Творцом, рождения души. Значит, как быть с остальными? Я дал мацы, посоветовал собраться в одной камере и научил говорить кидуш. Теперь смотрите, давайте посмотрим. Это последнее, что мы здесь посмотрим, но это очень интересно. Что говорит Рав Зильбер этим людям, которые, возможно, это слышат первый раз в жизни? Он говорит, что в ночь Седера надо вспомнить хотя бы три основные вещи, о которых в Агаде сказано. Кто не растолковал три вещи – Песах, Маца, Маро – не выполнил обязанности. То есть на Седере надо рассказывать, почему мы приносили пасхальную жертву, почему едим мацу и почему едим горькую зелень. Короче говоря, эти все люди, благодаря Рав Зильберу, они сидели кто в санчасти, а кто в своих камерах, и они там выполняли то, что принято выполнить в сильное время. Насколько же это здорово, насколько же это много для общей нашей души, когда мы делаем такие усилия не только для себя. Смотрите, человек без эгоизма, человек уже исправленный, который жил в наше время, и нам до сегодняшнего дня помогает тоже подумать о том, а для кого и для чего мы все это убираем, варим, и что мы хотим этим достигнуть. И кого мы хотим обрадовать? Ну, конечно же, Творца. Теперь еще одна вещь здесь, которую он упоминает, очень интересная. Мы можем тоже это очень хорошо понять. Пасхальная кухня это называется. Представляете, жену надо было еще 8 дней готовить. Им нужно было готовить картошку для этих людей, которые иначе будут просто голодать, у них тяжелая физическая работа. Значит, он говорит о том, что до начала Песах надо было решить, где и как готовить пищу. И, значит, был только в одном месте, топилась печь, он с огромным трудом договорился. И подкупал его по-всякому с тем, кто отвечал там за эту печку, чтобы он мог на Песах вот эти 8 дней варить кастрюлю картошки. Откуда он его брал, он его выменял у, значит, у этих воров, которые получали свои пайки, он договорился, чтобы они просили картошку на эти 8 дней, а он уже отдавал все, что только мог отдать. Теперь все у него есть. Теперь слушайте очень внимательно. Первый день Песах. Стою, варю картошку и смотрю, чтобы никто до нее не дотронулся. Тут же, рядом на этой печке, вдруг, никогда они раньше этого не делали, два удмурда, головорезы, известные, варят лапшу. Послушайте внимательно. Ну, будто нарочно, так пишет Розенберг. Однако по закону, если кашер и трефа варятся рядом, это еще ничего. Только вдруг удмурт, перемешивая ложкой свою лапшу, сунул эту ложку в мою кастрюлю с картошкой. Представляете? Я тут остановлюсь, потому что здесь более есть важная вещь, чем то, что я сделал удмурт. Понятно вам наверняка, что этот удмурт не мог ничего знать про кашерность или некашерность, про лапшу и картошку. Понятно, что его... На тренинге его инструктировали, его их послали, они специально стояли там и ждали, как испортить этим евреям всех их стараний, чтобы сделать их картошку уже не кошерной для Песах. Вот. И что тут Рав Газерлер, ну как будто, ну будто нарочно. Я просто очень хорошо помню этот момент, и не только этот, когда мы имели счастье слушать и записывать эту книгу, рассказы Рав Зильбера, их было много рассказов, потом объединили в книгу. Я всегда по своей, как сказать, по непониманию совершенно этого уровня человеческого, я всегда, когда приходил такой, когда он говорит, будто нарочно, ну понятно, что нарочно, понятно, что подготовлены не только этими дурными убийцами, а послали их те, кто управляет этим местным и хочет хотя бы духовно уж точно уничтожить этого еврея. Почему вы говорите, как будто? Это же понятно, что нарочно. Нет, как будто. Я не могла понять, когда Рав Зильбер писал, что-то рассказывал и говорил о ком-то совершенно очевидно очень плохом, он никогда не употреблял слов, которые бы окончательно обозначали вину этого человека. Он всегда оставлял пространство на исправление этого человека. Это совершенно невероятная вещь, как осторожно и понимая на его уровне, он понимал, что такое наши слова. Я говорю это нам с вами, потому что мы все время судим, мы все время думаем мысленно и особенно еще и произносим, что самое тяжелое. Произносим какие-то окончательные заключения о ком-то, как о плохом действии, о плохом человеке окончательно. У него этого никогда не было, и всегда, когда его о чем-то спрашивали, как совет, он никогда не разрешал выносить этот вердикт о ком-то. Он всегда оставлял, даже речь шла там одному человеку, который совершенно очевидный стукач, оставался стукачом в то еще время в России. Я должна была о нем, я писала об этом человеке, и написала только его, я не написала его фамилию, написала только его инициалы. И Рав Зильбер сказал, мне нет, измените инициалы, потому что, может быть, он когда-нибудь вернется к Чуве, а может быть, его дети, и они поймут, что это их отец, им будет стыдно. Вы понимаете, Боже мой, какая величина, какая осторожность к тому, как мы говорим. Как осторожно мы должны говорить о том, что мы даже видим, понимаем, мы, может быть, уверены остановиться и сказать иначе. Вы знаете, есть еще такая форма, люди обычно тоже не замечают этого, это очень важно и осторожно надо говорить, когда вы даже хотите предостеречь кого-то. Мы говорим в неправильной форме, иногда говорим осторожно, упадет и разобьется, да, и, конечно, упадет и разобьется. если можно сказать, осторожно, поставь так, чтобы не упало. То есть вы говорите так, чтобы защитить словами, они имеют огромную силу, наши слова. Мы преуменьшаем свое значение, мы думаем, что такие мы прозрачные, ничего подобного. Это огромная сила наших мыслей, наших слов. И поэтому надо говорить так, чтобы, думая о том, чтобы оградить от нехорошего. То есть всегда, и даже в Торе всегда, никогда не говорится окончательно. И вы это вы знаете, вы слушаете, когда великих людей, которые дают вам уроки, например, я обожаю слушать уроки Рабанит Хавы Куперман, дочки Рава Зильбера, потому что я узнаю вот эту манеру осторожности в произношении, где никогда не будет слова, которое повернется в какую-то отрицательную сторону. Всегда будет дана возможность на исправление, на исправление, на спасение этой души, собственной, своей собственной, потому что нельзя никому делать зло, как бы. Что-то очень существенно. И также, если вы будете смотреть, что пишет Рав Зильбер, и вы будете читать его книги, вы заметите, что он никогда не употребляет так называемое... Вы знаете, есть такая форма очень интересная, это называется такая пассивная форма глагола «страдательный залог». Мне очень нравится по-русски, это очень красиво. То есть страдательный, он прям страдает. Это когда кто-то что-то ему сделал. Всегда кто-то виноват, что кто-то сделал неправильно, кто-то что-то. Из-за этого сам человек как бы делает не так, потому что кто-то что-то. Страдатель. То есть он с ним поступили как-то. У Розетта всегда активная, он что-то делает, и он как бы решает и берет ответственность на себя. И вот тут дальше очень интересно, как он говорит, надо, кстати, смотреть, когда мы сами говорим с кем-то, когда мы что-то, когда там мы людям это объясняем что-нибудь, мы тоже как бы не употреблять этот страдательный залог, не делать кого-то виноват. Вот дети любят так говорить, но, к сожалению, мы во взрослом виде тоже иногда так говорим, это страдательный. Кто-то что-то сделал, поэтому и так далее. Мне сделали, это называется. Это все из-за меня. Даже если мне сделали, то это потому, что это связано со мной. У Творца нет таких вещей, что кто-то почему-то. Это, конечно, связано с тем, что это было вызвано моей внутренней необходимостью меня как-то менять и на меня влиять. Поэтому не страдатель залог. Вот слушайте дальше несколько слов. И теперь вот, значит, представляете, теперь он помешал этой ложке в кастрюле Рав Зильбера, и теперь уже эта картошка, в принципе, не годится на Песах. Что делать с картошкой? Что делать с горшком? Кашировать в Песах нельзя. Я ломал себе голову, и меня опять выручило знание Шулхан Аруха. Есть закон, по которому при полном отсутствии других возможностей поддержать существование, можно есть такую картошку и можно готовить в такой посуде. Сам я уже картошку до конца Песаха не ел, но всем варил и ничего не сказал. Зачем говорить? Им это не поможет. Пока они не знают, ответственность за все лежит на мне. Потом, когда я вышел из тюрьмы, я спросил у двух больших раввинов, и они сказали, что я правильно сделал. Но тогда, многоточие, он очень страдал от того, что, как бы, что это было не то, что он хотел бы, чтобы было с его товарищами. Ну, мы на этом заканчиваем. Это чудесную книгу, ее можно читать бесконечно и получать удовольствие. Но сейчас мы перейдем к следующей нашей теме, потому что я хотела вам сказать, что вот вы видите, когда человек берет на себя ответственность в любой ситуации, он же не делает страдательного залога. Мне сделали, поэтому я вынужден. Нет, он берет это все на себя. Вот, и я хотела вам сказать, что когда мы переходим от одной темы к другой, я хотела просто вам... мы сейчас с вами сидим... вы сидите у меня в гостях, и за моей спиной с картиной. И в предыдущий раз те, кто нас слушал, написали мне, что они хотели бы понять, что это за картины. И, собственно говоря, почему они всегда эти или другие такого типа стоят в этой комнате. Я специально их ставлю, когда у нас есть с вами встреча. Именно для того, чтобы создать, я для себя создаю какое-то настроение. Потому что это картины необычные. Эта картина, ему уже очень много лет, 30-40 лет. Это те картины, которые я нарисовала, когда была в Советском Союзе. Надо просто вынуждена рассказать немножко биографию. Мы были, жили в городе Вильнюсе, это Литва. Мы были отказники, те, кто хотел уехать с 1972 года, и уехали только в 1990. То есть 18 лет отказа. Причем совершенно мы не знали, что такое быть евреем. Мы были евреи, мы знали, что мы евреи, хотели ими быть, но мы, в принципе, не знали, у нас не было ни малейшего доступа и никакого контакта с теми людьми, кто мог бы нас в этом просветить. К сожалению, наши родители сами уже родились в Советском Союзе и были лишены этих знаний, поэтому, будучи добрыми, горячими и любимыми, они знаний передать не могли. И вот мы уже, будучи в отказе, стали получать информацию, встретились с людьми, которые нас стали учить, и мы постепенно вошли в Тору и в Мицвот и стали их соблюдать. И поэтому, значит, получилось так, что моя профессия скрипка. И поскольку мы с вами сейчас говорили о Рав Зильбере, я хочу закончить эту тему тоже скрипкой. А потом я продолжу несколько слов об этих картинах, у которых есть тоже право на музыку. Вот. А я просто хочу сказать, что мы были очень долго в отказе, и мой папа, когда мы только попали в отказ, мы были молодые люди, закончила консерваторию, вышла замуж, и в самом расцвете как бы всему попали в отказ. Ну, думали, месяц, полгода, год. Никто не мог себе представить так долго, но мой родной, любимый, дорогой папа, светлой памяти, он был очень умный и мудрый человек, он сказал, вдруг в один день после того, как мы уже год были в отказе, и было довольно сложно, и преследование, и КГБ, и аресты, и вдруг он пришел домой с мольбертом и краской, и сказал мне, знаешь что, неизвестно, сколько продлится этот отказ. Вот для тебя, чтобы это была такая отдушина, рисуй. Рисуй, как бы, значит, свои чувства, выбор. Я говорю, я же не умею рисовать, в жизни не рисовал. Почему ты купил мольберт? Он говорит, он предчувствовал, что это будет не так скоро. Он сказал, увидишь, тебе это пригодится. И я действительно, когда сначала я рисовала свои переживания по поводу отказа, а потом, по мере того, как мы получили Тору, жизнь поменялась на то, что она стала более осмысленной, у меня появились совершенно другие ценности в жизни, у меня появились другие цели, и невзирая на то, что мы находились физически в плену, но духовно мы стали освобождаться, у нас появился свой Песах и свой Пурим, как вы понимаете, этот цикл, который такой вселенский цикл этого движения к Творцу, он уже начал с нами работать, и это было большое счастье, потому что, может, было за 18 лет, я потеряла родителей в течение одного года, в самом начале отказа, потому что фактически они погибли. И то, что мы выжили, это чудо, и на самом деле двое детей родились в отказе. Можно было или сойти с ума, или на самом деле, благодаря Торе, можно было начать расти, что, собственно, слава Богу, и произошло. Поэтому, значит, я вам немножко расскажу о картинах, но сначала я хочу все-таки, чтобы голос Рав Зильбера не только... Сейчас. Я хочу вам просто сказать, что то, что я сейчас вам сыграю, это не просто его песни, это те мелодии, которые он вообще очень любил, они пришли ему, это не то, что он придумал. Не то, что он где-то услышал, а то, что с неба, как бы его великолепная его душа тонкая получила вот такую мелодию. И мы сейчас с вами вот этим голосом, мы его этот голос услышим. Значит, первая, будет две песни, обе его. А первая на слова «Харибон Олам». Это из молитвы.
Thank you.
вторая «Вахавейну лацион ирха» – «Верни нас в Цион, твой город, Иерушалайм, Ирмикдашна». Иерусалим – город твоего храма навечно. Как Рав Зильбер рассказывал, я уже не раз говорила, наверное, уже об этом, что это был сон, он во сне услышал музыку, и эти слова, эти песни, этой молитвы он знает прекрасно, он знал раньше, но он увидел себя, он был молодым тогда парнем, они были в отказе с его рождения, можно сказать, они пытались уехать, это было очень много лет, и очень сложно было. Короче говоря, и вот он, такое утешение, сон и песня были в этом сне, что он видел себя идущим по улицам Иерусалима, и это сопровождалось этими словами, этой мелодией. Мы сейчас имеем счастье знать эту мелодию, и знать Рава Исака, и я имею счастье быть в Иерусалиме, и я все время об этом не забываю, что это честь и счастье. Прекрасный голос. Ну хорошо, мы говорили с вами теперь о картинах. Значит, и по мере того, как мы возвращались в Джерджу, не возвращались, мы, как сказать, были новорожденные. Мы, можно сказать, лох хазрубы чувата. Вернулись в чуве те, кто ее оставляли. Мы не оставляли Тору, потому что мы о ней не знали даже. Мы были дико счастливы ее получить, и насколько мы могли, по нашим силам. Мы радовались каждому шагу, и вот эти шаги, в общем-то, они отражались в моих картинках, которые я рисовала наивно, и, простите, из-за формы, вот. Но это было просто, действительно, каждый раз был такой всплеск эмоциональный, потрясение от каждого нового шага, и действительно, видимо, в Галуте, видимо, в нашей тяжелой ситуации творец это делал с таким милосердием, что вот этот взрыв чувств он давал потом силы на очень долго. И я просто отойду чуть-чуть в сторону. Вот это и это. Эти, как бы так не отойти, эти три картины, это три картины, это шабаты. Женщина, зажигающая свечи, понятно, это восторг того, что как бы над всей землей, ты вдруг... Первый раз я помню, когда я зажгла свечи, была, у меня дрожали руки, и я вдруг ощутила такое вот объединение со всеми другими женщинами, со всем миром, что я делаю что-то очень прекрасное, я открываю, зажигаю, и это изумительное совершенно чувство, но сейчас, конечно, в меньшей мере, но все равно, когда ты соприкасаешься с женщиной, вы зажигаете свечи, понимаете, это что-то очень дорогое, потому что в момент вы молитесь, вы желаете добра миру, вы соединяетесь с Творцом. В общем, это чудо. Вот оно выразилось в такой картине. Следующая картина, которую вы, значит, справа, это уже семья, которая тут, к сожалению, просто плохо видно. Я не могу сделать лучше видимость. Это рыба, летящая над столом. Это мужчина с бокалом, женщина с халами, и дети, сидящие за столом, и те же самые свечи над миром. Опять же, над миром, когда ты зажигаешь свечи, и когда ты сидишь за столом, ты, в принципе, перестаешь принадлежать какому-то месту, ты становишься уж как бы над этой землей, над этой материей. И то же самое, значит, третья картинка слева, летящий стол, тоже плохо видно, но имеется в виду, что сверху как бы храм, снизу земля, как бы Египет. И подробности не видны, но в любом случае речь идет о том, что когда ты сидишь за субботним столом, ты вылетаешь, вокруг было КГБ, мы были в серьезных, очень тяжелых ситуациях, и вы действительно было очень страшно, много лет, такой хронический ужас, можно сказать. Поэтому и картины, они как бы ты все время вырываешься из этого за счет того, что ты духовно поднимаешься, ты объединяешься с хорошими людьми, вместе это такая прекрасная сила, и которая, в общем-то, дает тебе потом возможность, не потом, дает возможность просто жить. А наверху там картинка, ее плохо видно. И это моя первая картина, это еще до всего, как мы стали соблюдать, и вообще вернулись, и еще что-то. Я только получила мольберт, и мне сразу захотелось нарисовать такую вот вселенную, где Творец держит как бы все эти планеты, как шарики в своих руках. Это было ощущение, понятно. Но это еще я была человеком, видимо, верующим, но не религиозным, поскольку я не знала, что это такое. Это моя самая первая картина на сверху, но она осталась актуальной и сейчас, потому что я тоже продолжаю, ну, может, в другом мире, но понимать, что Творец держит этот мир в своей руке. И вот еще одна картина, которую я постараюсь ее как-то показать. Это первый миньян, который я увидела. И эти люди, и эти свечи. Случайно получилось, что действительно то же самое количество. И там кто-то гудит в шафар. Это больше фантазия, чем реальность. Но я когда увидела впервые наших ребят Хазруба Чува, что это они как бы стояли вместе, совершенно обычные ребята, но впервые они одели талиты, не у всех они еще были, но это было такое потрясающее зрелище, это было такое счастье, мы смотрели несколько женщин в селочку, это было на даче, это было все подпольное Подмосковье, и вот эти ребята, сбившись в кучку, совершенно счастливые такие, взволнованно, они впервые вдесятеро молились. И мы, женщин, прям плакали от счастья видеть, что вот это становится реальностью. Просто есть еще картина, но я уже не успеваю с вами поделиться, очень мало времени осталось. Поэтому я хочу на этом с картинами закончить. Может быть, в следующий раз я поставлю другие картины, я о них расскажу больше. Вот. Если вопросы, вы потом меня спросите. А я хочу просто поделиться с вами, поскольку у нас такая тема, и мы хотели ее немножко обсудить, прошлое, будущее, которого нет в духовном. И все-таки я хочу с вами поделиться тем, что действительно произошло в реальности, и произошло в реальности, так сказать, в моей жизни. И оно связано с необыкновенным совершенно делом. И речь идет о том, что, как вы знаете, что еврейские пророчества, они написанные очень давно, как бы в прошлом, говорят о нашем будущем. Да я хочу вам просто показать, что даже без понимания, без всякого знания в моей жизни произошел такой случай, который я просто хочу поделиться с вами, потому что он, кстати, недавно и каждый год я повторяю себе, что я благодарна Творцу. Кстати, очень важно быть благодарным, потому что благодарность – это не просто так. Благодарность, если ты понимаешь, что для тебя сделали, если было что-то очень плохое, но перешло в хорошее, у нас есть даже браха на то, что если, не дай бог, что-то тяжелое случилось в каком-то месте, то человек выжил, он был спасен, он, проходя мимо этого места, должен поблагодарить Творца за чудо, которое было сделано, за спасение, сделанное в этом месте. Мы создаем тем самым сосуд, когда мы благодарим, сосуд для нового чуда, чтобы Творец мог просто дать нам то добро, которое Он хочет дать. Но если мы не смогли оценить то, что мы уже получили, у нас просто нет инструмента на получение большего. Но если мы оценили, то у нас растет наш инструмент. То есть то, что Творец дал, вы знаете, когда тебе что-то дарят, и ты еще маленький, не понимаешь, что подарили, но потом подрос, Боже, какое, что мне подарили, как это я не мог не оценить? Ты уже оцениваешь, то есть подарок становится больше, хотя он сделан давно. Поэтому, когда нам что-то дают, нам что-то Творец делает, мы должны это оценивать. У нас специальность благодарности, вот у нас есть молитва, Ашмонастер, где мы начинаем с восхваления Творца, потом просьба, а в конце благодарим Его. Это не случайная форма, потому что именно так и работает в исполнении наших просьбы и отношения с Творцом, когда мы можем оценить то, что Он для нас сделал. Мы оценить не можем, это гораздо больше, но в любом случае мы пытаемся вот создать этот сосуд, и это правильное действие. Поэтому, значит, я хочу завершить нашу историю тем, что я расскажу вам в нескольких словах, что произошло. Я вам уже говорила, что мы были в отказе 18 лет, и мы никак не могли вырваться. Отказник был мой муж по своей какой-то работе, которая давным-давно уже как бы не существовала, неважно. Он не мог уехать, и с ним они оставались мы, я и двое детей. Родители мы уже погибли, моя сестра жила в Израиле давно. И вот мы решили со старшим сыном, 12-летним, что мы его вывезем, отправим в Израиль, потому что приближается бар-мицва. И как его вывезти в Израиль невозможно, значит, я и он получили разрешение на 2 недели ехать в Америку. Мы туда приехали, полсемьи осталось, то есть мой муж и 7-летний ребенок по имени Шауль остался в Литве, значит, в Советском Союзе тогда. Меня зовут Кармела. И так меня назвал мой папа в честь горы Кармель. Это не случайно, я вам сейчас говорю, что оно связано с нашим рассказом. И вот мы, значит, приезжаем в Америку, мы там, я думала на 2 недели, думала, что придется послать сына одного в Израиль, но на самом деле я уже больше никогда не возвращалась в Россию, я там пыталась сделать то, что я могла. Мне очень много помогали замечательные евреи, я была в Белом доме, в общем, там было очень много всякой политики, и в конце концов уже было очень-очень страшно, потому что было опасно для моей семьи, для мужа и маленького ребенка. Было совершенно непонятно, что будет. Вот наступает, приближается Пурим. И вот, значит, и хорошие люди брали нас в свои дома, замечательные дома, все прекрасно, но нам было очень, мне было очень тяжело и страшно, что я не знала, что будет дальше, что с нами будет дальше. Разрешение муж так и не получал. И вот в один из субботних дней мы находились в своем очень хорошем доме в Нью-Йорке, в замечательной семье. И это была суббота, это суббота, последняя суббота перед Пурим, когда читают отрывок, который называется «Захор» из главы Китице, там есть глава, которая называется «Захор», обязательно перед Пуримом. И после этой главы «Захор» всегда читается то, что называется «Автора», после автора, то, что считается после главы Торы, кусочек из пророка Шмуэля. И вот, значит, хозяин дома, где мы были, приходит из синагоги рано утром и говорит: «Кармела, у вас хорошие новости. Сегодня читали вот автору, в которой написано «Ба Шаула Кармела». То есть Шаул приходит к Кармеле. Сын моего зовут Шаул, меня зовут Кармела. И он говорит: «Вот тут написано». Я очень обрадовалась. И сначала я не поняла, какие новости могут быть в субботу. Оказалось, этими новостями несколько тысяч лет. И они были написаны пророком Шмуэлем. Окей, очень многие люди тоже после субботы стали звонить нам, говорить хорошие вести. То же самое сказали моему мужу, когда он был в это время в России, в Москве. Там ему в синагоге тоже сказали: «Ой, хорошие вести, Шаул придет к Кармеле». И мой маленький 7-летний ребенок сказал: «Теперь я верю, потому что тут написано». Я должна вам сказать, что случилось действительно чудо. На этой неделе там был Пурим, много было всякого, были молитвы, было, многие евреи собрались и молились. И что вам сказать, действительно, мы получили разрешение, они получили разрешение прямо в Шушан-Пурим. То есть вот то, что было написано, то и произошло, и это обещание было выполнено. На этом я должна закончить, потому что уже 7 часов, и я очень вам благодарна за то, что вы мне помогли. Вместе с вами мы смогли поблагодарить Творца, попросить его, чтобы он продолжил свои чудесные, прекрасные, как бы, те вот чудеса, которые он делает с нами, чтобы у вас был замечательный Песах, чтобы мы действительно родились на новом витке, и чтобы это было мирное, хорошее и счастливое время для нашей страны, для нашего народа и всех землян вместе с нами.
Большое спасибо, Кармела. Очень благодарна вам за такой интересный, урок. Спасибо за игру на скрипке. Всегда очень приятно слушать. Мы будем рады новым встречам с вами. Желаем Песах кашер в СМР.
Песах кашер в СМР. Всего вам доброго. До свидания.